Глаз медленно приоткрывался, словно и на свет смотреть не хотел.
И верно. Мало хорошего на свете, товарищи. Особенно, если вас так стукнуть.
Мойся, Капка. Да садись поешь. Я сейчас лепешек дам. С вечера тесто ставила.
Некогда мне твоих лепешек дожидаться. И так чуть не проспал. Говорил, вовремя буди.
Капка старался не поворачиваться к сестре правой скулой. Рима ушла в сени. Он вскочил с отцовской кровати, вытащил из-под матраца аккуратно сложенные, чтобы прогладились за ночь брюки, пошел умылся. Глаз не то чтобы болел, но ныл легонько. Проснулась маленькая Нюшка, села на кровати.
Я уже поспала. Рима, а лепешки будешь печь? Мне сколько дашь?
Иди умойся сперва.
А почему Капка не умывался?
А я умылся.
Ну да, а у самого под глазом черное совсем.
Нюшка, битой будешь, предупреждаю.
Не мылся, не мылся, не мылся.
Да раз не отмывается, это кислотой попало.
Капка, глаз-то, вот тогда, это как же?
Сказал, кажется, ясно, кислота. Ну, мне идти время.
Глаз-то смотрит?
Глядит, полная видимость.
Ты хоть в зеркало взгляни, какая у тебя видимость?
Некогда мне по зеркалам смотреть. Это твое занятие главное.
Да? А у самого вон, что я вчера подобрала, из кармана выпало.
Капка увидел в руках у сестры маленькое зеркальце-книжку. Он подскочил к Риме.
Дай сюда сейчас же. И запомни на всю свою жизнь, что хватать его никто тебя не просит. Учти, это для твоей же пользы.
Ну, с левой ноги встал.
Капка промолчал. Он налил в кружку кипятку и стал сердито макать туда пригорелый сухарь. Маленькая Нюшка, торопясь, напяливала на себя платьице, путалась в рукавах, никак не могла выпростать голову, и, зная, что брат спешит уйти, тыкалась изнутри в материю и лезла с вопросами.
Капка, а когда ты мне фырчалку, чтобы сама крутилась, починишь? Ты обещал.
Ладно, сделаю, погоди.
Нюшка, ты в тесте ковырялась? Ай, тоже это у меня... Разворочил все тут.
Рима, я правда не лазила, правда не лазила.
Это, может, я?
Кто же тебя звал туда лазить?
Ну, это я ночью на глаз лепешки клал вроде примочки. Горело очень. Я клал сперва тряпку мокрую, а она больно быстро сохнет. А тесто хорошо, долго сырое. Я хотел обратно потом в квашню, да заснул.
Ай, и несовестно тебе. Муки и так нет, а он...
Чего ты привязываешься сегодня ко мне все утро? Уйду вот от вас в общежитие, и существуйте тут одни без меня. Не дадут человеку поесть толком.
Капка, нагнувшись, собрался было утереть рот углом скатерти, но Рима выдернула ее из-под рук.
Обойдусь без твоих лепешек, не помру.
Он встал и большими пальцами обеих рук заправил складки гимнастерки под пояс назад, поправил пряжку с буквами РУ.
Капка! Ты поколи дров мне, а я воды наношу. Постираться хочу сегодня. Да, еще тетя Глаша вчера примус принесла. Иголка застряла, у тебя магнит есть. И от Маркеловых костыль притащили. К ним сын вернулся, перекладинка отскочила. Ты почини, Капа.
Ладно, вечером, как с работы приду, сделаю. Ну, где дрова? Давай, Колун, доживей, а то опоздаю.
Рима разжигала чурки, сложенные на шестке под маленьким таганком. Она чиркнула зажигалкой, из-под пальца метнулись остренькие искры, похожие на раскаленные гвоздочки. Щепки были сырые, не разгорались.
«Стой-ка, дай-ка сюда!»
— сказал Капка, увидев зажигалку.
«Это ты откуда взяла?»
«Лёшка дал, Дульков!»
«Так...»
— промолвил Капка и положил зажигалку в карман.
«Капитон! Это, кажется, не тебе подарили!»
«Сы!»
— с уничтожающим презрением проговорил Капка.
Привадила Долговязова! Надо иметь все-таки понятие, у кого берешь.
Не знаю я всех ваших делов.
Делов? Семилетку кончаешь, а говорить, как правильно, не знаешь.
Ну, дел, все равно.
Нет, не все равно. Он в Затоне у нас медь ворует, на базаре чиркалками торгует. Гнус он, спекулянт вредный, а ты его приваживаешь.
Ну, не твоя забота.
Капка, который был уже в сенях, вернулся, медленно подошел к сестре. Маленький, плечистый, он смотрел на красивую рослую сестру снизу.
А чья же еще забота, скажи? Ну, отец что наказывал, когда уезжал? Ты это помни. а с сюрпризом этим простись.
Он вынул из кармана зажигалку, пальцем провернул колесико, зажег, плюнул на огонь, повертел перед лицом Риммы и сердито сунул в карман. Вскоре со двора послышались глухие удары. Эта Капка колол дрова. Дрова попались сырые, суковатые, осина. Колун застревал, полени разваливались нехотя со скрипом. Но Капка, рассадив с размаху толстый чурбак, вогнав клин колуна по самую середину, по мужичьи ухо, ловко разваливал самые кряжестые и упрямые поленья. Но вот дрова переколоты, Нюшка подобрала приглянувшиеся ей щепочки.
«Рима, я пошел!»
И Капка, надев фуражку и шинель, перепоясавшись поверх лястика кушаком с латунной бляшкой, отправился в затон на свой судоремонтный. Глава 6. Испытайте ваши нервы. День был свежий, с Волги дул резкий ветер. Еще не подсохла весенняя грязь. На пустыре стояли большие лужи. В них отражались тягучие облака и синие просветы неба. Из одной лужи пила курица. Попив немного, она всякий раз закидывала вверх голову, словно каждый глоток заучивала наизусть. Капка присвистнул и вспугнул курицу. Она шарахнулась, растопыря крылья. Капка прошел через пустырь. В стороне остался школьный сад. Галочьи гнезда темнели еще сквозной путаницы недавно обзеленившихся ветвей. За кирпичной оградой сада, чем-то крайне обеспокоенные, галки то и дело срывались стаи из деревьев и, крича, носились над парком. В саду пропела какая-то незнакомая дудка.
«Что это, пионеры, что ли?» «Не похоже что-то. Рань такая, и галки разорались».
Потом ветер донес сдвоенные удары колокола. Звон был тоже незнакомый. Капка даже приостановился, вслушиваясь. Будто склянки бьют, как на пароходе. А с пристани сюда не слышно. Но Капке было некогда разузнавать, что все это значит. Ему надо было еще заглянуть на базар. Капка свернул в переулок, а потом перешел на другую сторону, чтобы не проходить близко от сада, где жила призлющая старуха и не менее злопамятная собака. Отношения с обеими у Капки были испорчены еще с давней поры. Но собака и старуха уже заметили спешившего по другой стороне Капку. Пес сварливо залаял, гремя цепью, ходившей по проволоке. Пес бегал, проволока гудела, словно трамвай шел. А старуха, грозя колючим кулаком через палисад, кричала Капке издали.
«Иди, иди, сторонкой! Знаем мы вас, так и зыркают глазами, чего бы такое схватить!»
Капка шел, не глядя в эту сторону и как бы не слыша старуху. Соседка, выйдя из своей калитки, успокаивала старуху.
«Эй ты, Дмитриевна, напрасно! Че ты его костеришь? Они ремесленники, ребята старательные».
«Уж я знаю, какие старательные. Вчера, скажи, глянуть не успела, а вот такой же старательный мигом полотенце с веревки издернул. А тоже при фуражке и пуговицы казенные. Да сам здоровый такой, цельный мужик ростом. А как припустился!»
«Проклятый Лешка! Верно, это он побывал тут».
Вот и базар. Час был ранний, народ пока только собирался. Длинные тени тянулись от вазов. Базар еще был чистым, не замусоренным. Ветер гнал пучки сена между пустовавшими пока рядами. Но уже сидел близ дороги рябой коротко стриженный слепец, вперев свой незрячий взор в поднимавшееся солнце. Слепца окружали тихие бабы. Одна из них качала головой в такт словам слепого, который медленно водил пальцами по выпуклым знакам на странице гадальной книги.
«Ожидается ему вскоре пополнение жизни, и выходит ему при большой награде благополучные обстоятельства».
А сам-то живой, здоровый.
Книга на сие ответствует, что можете иметь надежду, и судьба придает счастливое свидание, если не выйдет исход фортуны.
И, слушая эти туманные предсказания, кивала бедная баба головой и крестилась.
Ну, слава тебе, Господи! Спасибо, дорогой!
Уже хлюпала где-то, пиликая и подтявкивая шарманка, эвакуированный из Ялты чистильщик сапог уже успел развернуть свой полотняный зонт с фестонами над высоким стулом красного бархата и присел на скамеечке подле ящика, на котором под деревянным следом был звонок, что было новинкой в Затонске. Мальчишки молчаливой толпой окружали чистильщика, который уже прошелся алой бархоткой по сапогам какого-то лейтенанта, хлопнул щеткой о щетку, перевернув, сложил их и, ударив по рычажку звонка, возвещая конец сеанса, небрежно бросил скомканную трешку в ящик, снова звякнув при этом. Но Капке некогда было любоваться работой мастера, хотя только что на красный бархатный трон взошел человек в ярко-желтых, совершенно желтых ботинках, и мальчишки замерли, предвкушая роскошное зрелище. Встретился латошник, веселый, разбитной, как всегда изумивший Капку своим красноречием. Удивительно легко и гладко получалось у него.
«Имеется, граждане, курительная бумага на закорку для махорки, марки почтовые, заколки для женского персонала. Годится бумажка на оберточку для подры и для других надобных целей. Марки кому угодно, художественные открытки с видами роз и цветов».
Но не до цветов и видов было Капке. Не остановился он и у замечательного сооружения, около которого сидел интеллигентный старичок в соломенной шляпе. Полукруглый циферблат венчал высокую деревянную колонку, дрожала стрелка ягоза, велись зеленые провода, висели по бокам две ручки, какие бывают на детских скакалках. И надпись гласила: «Испытайте ваши нервы». А снизу была прибита еще одна дощечка, и на ней значилось: «Аппарат изобретен Эдисоном, безвреден для здоровья. Только 1 рубль». Конечно, это было очень соблазнительно. Всего лишь 1 рубль. Чистая выгода. Всего лишь за 1 рубль узнать, какова у тебя выдержка и на что ты годишься. Но Капка не остановился и здесь. Ему предстояло в этот день более серьезное испытание нервов, чем на аппарате Эдисона, вполне безвредном для здоровья. Капка отправился туда, где сбывали с рук всякие случайные вещи. Здесь какие-то темные личности в некогда военных стеганках и пилотках без звездочек торговали махоркой, пробками к электрическим счетчикам, примусными иголками, телеграфными фарфоровыми роликами. Здесь можно было купить случайно щипцы для завивки волос, старый велосипедный насос, ванночку для промывания негативов, спиральку для электрической плитки, старый пугач и всякий иной ржавый технический хлам. Прежде Капка частенько заглядывал сюда в поисках нужной гайки или шурупа, которого недоставало в сложном Капкином хозяйстве. Руки у Капки были золотые, и он сам вечно мастерил то детекторный радиоприемник, то флюгер с вертушкой, то чинил звонок, исправлял керосинку грец или какой-нибудь другой аппарат домашнего обихода. Но сегодня Капка зашел сюда не как покупатель. Долговязого Лешку, позор и несчастье всей бригады, Лешку Дулькова хотел поймать тут с поличным Капка Бутырев, вожак фронтовой бригады ремесленников, которая недавно еще значилась в графе под самолетом на доске соревнования. А сегодня из-за проклятого Лешки едва не оказалась под велосипедом. Известно было, что Лешка Дульков в свободное время слонялся здесь, на базаре, промышляя чем попало, от срезанного им где-то выключателя до зажигалок, которые он искусно мастерил из краденной на заводе меди. Вчера, когда щит соревнования, выставленный на заводском дворе, окончательно обесславил Капкину бригаду, с Лешкой было крепко поговорено на собрании в самом высоком стиле, и затем растолкована в более крепких уважениях за воротами завода. Лёшка прикинулся больным. И так, мол, он пострадал на производстве. У него нарывает палец, поврежденный резцом. Он заявил, что уйдет на бюллетень. И действительно, палец у Лёшки распух и потемнел, потому что он его чем-то искусно растравил. И вот теперь Капка был уверен, что встретит здесь своего нерадивого бригадника. Так и вышло. Капка сразу увидел в толпе долговязую фигуру не по годам вытянувшегося Лёшки Дулькова. Но Лёшка тоже сразу заметил своего бригадира и, выхватив из рук оторопевшего покупателя новенькую зажигалку, живо упрятал ее под полу шинели и пытался скрыться в толпе. Капка бросился за ним и быстро настиг.
«Дульков, что так спешишь?»
Дульков остановился, не оборачиваясь, посмотрел через плечо на маленького Капку.
«А чего мне спешить? Я на бюллетене. Палец, понимаешь, нарывает. Всю ночь, понимаешь, дергало так, прямо терпежу нет».
«Ха, да ну!»
«Вот тебе и ну! Доктор говорит, придется, понимаешь, вскрытие делать».
«Вскрытие только покойникам делают. А ты еще заметно живой. Я лично еще не замечал, чтобы покойники зажигалками торговали».
«А кто торговал? Ты видел? Докажи!»
«Ох, и гнус же ты, Лешка!»
Медленно, негромко, от всего сердца сказал Капка и пожалел, что дело происходит не во сне, где можно было бы дать волю рукам. Он отвернулся, чтобы не глядеть на долговязую, нескладную фигуру Лешки, не видеть его маленьких, нагловатых, а сейчас сделанной обидой моргающих глаз.
«Чего ко мне все прицепляетесь? У меня и так покоя нет, палец донимает, а тут еще ты привязался, как болячка. Ну вас на самом деле! Отец, отец, оставь угрозы!»
Лёшка Дульков любил неожиданно щегольнуть литературным оборотом речи. Для этого применялись им ни к селу, ни к городу подписи под иллюстрациями в собрании сочинений Лермонтова. Самой книги Лёшка, конечно, не читал, но то, что было напечатано под картинками, запало ему в голову, и надо не надо, он пускал в ход.
«Вы странный человек! Так вот все то, что я любил! О, други! Это мой отец! Мне дурно!» — проговорила она. Блеснула шашка, раз и два, и покатилась голова.
Ходуля вполне обходился этими познаниями.
«Слушай, Лёшка, я не доктор. Болячки твои под микроскопом класть не собираюсь. Но только скажу тебе, чтобы ты сегодня же был у места, а не то жить тебе на свете будет очень даже тошно. Это я тебя честно предупреждаю».
«Не ты ли уж мне эту повесточку прислал?»
— сказал вдруг Лёшка, вынимая из-за пазухи скомканную бумажку и расправляя ее. Капка увидел в уголке бумажки радужный лук и стрелу. Он плотно сжал свой маленький крепкий рот.
«Какие-то еще синегорцы мне грозятся, про то да сё пишут, корят, стыдят. Мне дурно!» — проговорила она. «Нечего незнайку строить. Твоих рук дело, ваша брашка работает».
«Стану я на тебя бумагу тратить. И ты мне зубы не заговаривай, Лёшка, чтобы был на заводе и все. Да, погоди. Ты вчера у сестры, видно, забыл. Так возьми».
И он протянул ему зажигалку, взятую у Римы.
«Твоя?»
«Ну, моя!»
«На, забирай! И не приваживайся!»
Ходуля в нерешительности повертел в руках свою зажигалку, не зная, спрятать ли ее скорее в карман или еще поломаться немножко.
«Взял бы! Пригодится все-таки! Вы странный человек!»
«Обойдемся!»
Тут Лешка впервые за весь разговор рискнул посмотреть Капке в лицо и заметил с удовольствием отек под глазом и не удержался.
«Висит скелет полуистлевший, из глаз посыпался песок. Зачем тебе зажигалка, когда свой фонарь под глазом? Где это тебе колотовка была? Аж закуривать можно».
Капка до хруста сжал кулаки. «Эх, если бы он не был бригадиром!»
«Давай, Дульков, про то не будем. А то как бы на тебя самого не отсветило».
«А я тут при чем? Докажи!»
«Я на тебя не доказываю. Ты свое знаешь, и я свое знаю».
«Ну вот, оба знаем, и хорошо».
И они разошлись. Лешка в одну сторону, Капка в другую. Он не видел, как из толпы вынырнули трое парней и подошли к ходули.
«Чего?»
— спросил один из них с изрядно вспухшим носом.
«На завод велел идти».
«Так ты ж на бюллетене».
«Мало ли что. Грозился что-то. Верно, прознал».
«А чем докажет?»
«Это верно. А здорово, видно, ему вчера вклеили. Глаз-то как чугунка».
«Это его Бирюк так».
«Я...»
— скромно признался тот, кого назвали Бирюком. Губа у него была рассечена. На лбу справа набрякла хорошая шишка. Верно, капки вышла вчера под левую. Они не видели, как сторонкой за ларьками прошли два мальчугана в пионерских галстуках. Один был маленький, с нежным лицом и большими глазами. На нем были деревянные сандалии с туколки и тюбетейка. Другой, тяжеловесный, плечистый, очень рослый, с большим пухлым ртом. Пока шел разговор капки с ходулей, эти двое все время стояли в стороне за ларьком, готовые вмешаться при первой же необходимости. Теперь, никем не замеченные, они продолжали издали следить за капкой. Глава 7. Твердая рука. Вот он идет по берегу в черной фуражке, сверкая серебряными пуговицами на длинной не по росту шинели. Кричат ему из воды мальчишки. У них красные с синевой тела. Вода еще очень холодна, а купальщикам уже не терпится. И мальчишки ныряют, показав пятки. Капка, не глядя, спешит на работу. День начался правильно. Все идет как намечено. Вот уже протрубил первый гудок на судоремонтном, надо прибавить шагу. Проехала длинная машина ЗИС за товарищем Плотниковым, секретарем горкома. Разбрызгивая лужи, мелькнула за углом черная М-ка с начальником затона. Промчался военный комендант на зеленом газике. Затрахтел по мостовой тарантас, это поехал директор судоремонтного завода. Посыльный проскакал верхом. Бухгалтер из заводской конторы, степенно объезжая лужи, прокатил на своем велосипеде, держа портфель у руля. Сережа, знакомый паренек, пронесся вниз по взвозу на самодельном ролике. Верхом на хворостине, волоча ее через лужи, занося немного в бок и нахлестывая кнутиком, проскакал добровей измазюканный в глине малыш, похожий на маленького кентавра из Риминой книжки. Он сам погонял себя, гикал, ржал и бил пятками по мутной воде. И только капка шел совсем пешком. Верхом на палочке он, ясное дело, уже давным-давно не ездил. На самокате прокатиться капка был бы не прочь, но не к лицу бригадиру фронтовой бригады ремесленников скакать на одной ножке при всем честном народе. Вот если бы велосипед, когда-то обещанный отцом, со звонком, фонариком, педальным тормозом, насосом и багажником. Но где уж в военное время думать о велосипеде, когда Римме скоро и пешком-то ходить будет не в чем. Капка взялся за козырек и, сдвинув фуражку слева направо и обратно, несколько раз потер ею лоб, что было у него признаком глубочайшей и невеселой задумчивости. Да, забот хватало. Много их легло ему на плечи. За все отвечал он, капка, и на заводе, в бригаде, и дома. Недаром соседки, носившие чинить ему ходики, примусы и плитки, говаривали:
«Все-таки как-никак мужские руки в доме».
А горе пришло в дом Бутыревых в первый же год войны. В мае 41-го года мать уехала под Белосток проведать заболевшую сестру, которая там работала. И больше капка не видел матери. Потом какие-то люди написали, что мать вместе с другими беженцами шла пешком по шоссе. И на них в жаркий полдень среди поля спикировал немецкий самолет и сделал один заход, а потом второй и третий. И на третьем заходе пулеметной очередью в упор скосил мать. В семье уже давно подозревали, что с матерью что-то неладно. Но когда пришло то страшное письмо от незнакомых людей, на руках у которых умерла мать, с горя словно заново содрали кожу, и оно зазияло всей своей безнадежной достоверностью. Когда отплакались, отец сказал хриплым незнакомым голосом:
«Им же хуже, злее будем».
И вскоре уехал на фронт, хотя у него была броня на заводе, и его сперва не хотели отпускать. Было непривычно видеть, как этот коренастый, прежде веселый и добродушный человек, внезапно осунувшись, твердил:
«Нет, не уговаривайте. Мою беду только ихней кровью оттереть можно. И вы мне не доказывайте».
И, наверное, беда долго не оттиралась. Велика была обида и крепко томила горе этого славного человека, потому что уже через полгода был он награжден 2 орденами и медалью за неистовую отвагу в бою. Был он и у партизан, отличился под самой Москвой, потом сражался у Воронежа. Но вот уже 4 месяца не приходило писем, и Рима с Капкой старались не говорить про отца при маленькой Нюше. В первую осень войны Капка пошел в ремесленное училище. Теперь ему уже дали 4-й разряд. Он работал фрезеровщиком на судоремонтном заводе в Рыбачьем Затоне. Тут чинились небольшие волжские пароходы, нефтеналивные баржи, ледоколы, землечерпалки. Капка перенял страсть отца ко всякому техническому ремеслу. Руки у Капки были действительно золотые. Он и прежде мог мастерить всякую всячину. Мастер Корней Павлович Матунин сразу отметил старательного и ловкого в деле паренька.
«В отца идешь, Василия Семеновича»,
— говорил мастер.
«Соображение у тебя, Бутырев, имеется».
Капку никто не называл капитаном Васильичем, как иногда называют с полушутливым уважением хорошо работающих авторитетных ребят. В этом всегда есть чуточку снисходительного умиления. А Капку в училище и на заводе уважали по-настоящему, всерьез, без лишних ахов.
«Работник!»
— говорили про него. Только ростом он был еще очень мал. Да и годами еле-еле вышел для училища. Не в меру длинная шинель стегала его по пяткам. Издали казалось, что движется большая черная катка, из которой торчит голова в фуражке. Но когда дразнили его, мастер Корней Павлович Матунин останавливал задир.
«Шинелка, конечно, маленький свободна, а насмешки ни к чему. У Бутырева все на рост покроено, и шинелка, и работа сама. Все чуток не по годам, чтобы развитию простор был. Ничего, подрастет, догонит, войдет в размер. Обуживать и такого нет расчета. А ты и не слушай, Бутырев, шагай себе».
И Капка шагал. Он шел сейчас, искоса поглядывая на свою тень, которая стала короче, так как солнце уже довольно высоко поднялось над Затоном. Хозяйки шлепали бельем по воде у мостков. Рыбаки возвращались на исады после утреннего осмотра винтерей, и длинные остроносые лодки глубоко сидели в воде. Видно, богатый был улов. На берегу у клуба водников знакомые мальчишки играли в городки. Капка невольно замедлил шаг. Когда-то он был непобедим по этой части. Мало кто в Затоне имел такой точный удар и мог с одной биты выбить бабушку в окошке или покойника с попом, или паровоз со стрелочником, или пушку, не завалив при этом ни одной чурки. Но теперь ему было не до этого. Время пришло серьезное. Некогда бросаться палками, да и поотстала верно рука, отвык глаз. Нет уже должно быть прежней точности. Когда Капка поравнялся с площадкой, где ребята играли в городки, там как раз была выложена самая трудная фигура — письмо. 4 чурки, называвшиеся марками, лежали по углам квадрата, а одна стояла посередине городка. Это была печать. Капка с насмешливым сожалением глядел на игрока, который прокинул даром уже 3-ю палку, и только одной чуточку зацепил левую переднюю марку, что по правилам игры не считалось, так как сперва надо было выбить задние марки. Времени оставалось уже в обрез, надо было спешить. Но тут Капка не выдержал.
«А ну-ка, да, я распечатаю, живо только!»
Мальчишки разом бросились собирать для него биты. Все знали, каким игроком был когда-то Капка Бутырев. Капка расстегнул пояс, потом шинель. Пояс бросил на землю, чтобы замах был свободнее. Шинель спустил с левого плеча, ибо был он, как вам известно, левшой. Прикинул на руку несколько бит, одну за другой, выбрал сперва самую тяжелую, прицелился, держа палку двумя руками, как ружье. Потом, измерив расстояние до цели одним глазом, благо другой закрывать особенно не приходилось сегодня, он резко отвел левое плечо назад, занеся биту далеко за спину, отступил и, коротко шагнув вперед на черту, силой метнул. С порхающим свистом понеслась бита к городку, раздался звонкий, будто на ксилофоне удар, и одной марки как не бывало. Не сходя с места, Капка нагнулся за второй битой, прицелился, отступил, шагнул. Мальчишки рты раскрыли от уважения. Исчезла вторая, задняя марка. Одна за другой Капкины биты выхватили из углов городка две передние марки. Теперь оставалась одна лишь печатка. Но это было уже нетрудное дело. И Капка, уверенный в успехе, решил блеснуть особым ударом. Он метнул биту с оттяжкой, так чтобы она полетела, вертясь на лету, как бумеранг. Искусство здесь состояло в том, чтобы рассчитать точно вращение биты, которая, казалось, сперва летела как бы с промашкой, и вот уже словно миновала цель, но в самое последнее мгновение, развернувшись в воздухе задним концом своим, выбивала чурку из городка. Причем трудность была еще в том, что если бы чурка выкатилась за переднюю черту, удар был бы недействительным. Но удар был на славу, и печатка далеко отлетела в сторону, так что мальчишки, стоящие там поблизости, чтобы видеть своими глазами эту чудо-игру, присели. Свистящая чурка едва не задела их по головам. Капка обил ладонь о ладонь, сунул левую руку в рукав, застегнул шинель, стянул ее кушаком и зашагал к заводу, провожаемый восхищенными взорами мальчишек. Каждый из них видел, какая гуля была у чемпиона под глазом, но никто не спросил об этом у Капки. И только в душе ужасались мальчишки, какие же есть на свете силачи, если они осмелились поднять руку на такого парня, как Капка Бутырев. Глава 8. История города Затонска и его окрестностей. Когда Капка скрылся в проходных воротах завода, слева из-за опрокинутого дощаника на берегу и справа из-за угла амбара высунулись две головы. Они тотчас исчезли. Потом над дощаником заблестело и кинуло зайчика в сторону амбара маленькое зеркальце. Из-за угла амбара вышел высокий парень, толстый и круглоголовый, и тяжело по медвежьему ступая, слегка переваливаясь, зашагал навстречу мальчугану в тюбетейке, который тут же перелез через дощаник. Они двинулись посередине улицы, ведшей к заводу.
«Видел, Тимка, как ему присадили под глазом?»
«Есть будто! Как же это ты вчера не досмотрел? А сказал, провожу? Эх ты, Тимсон!»
«А если он мне не велел?»
«Мало ли что! Надо было сторонкой идти, незаметно!»
«Ладно, в следующий раз пусть только полезут еще!»
«В следующий раз!»
Кипятился маленький, развязывая и завязывая тесемки над папкой, которую он прижимал локтем к боку.
«Жди теперь! Что они тебе... каждый день будут, что ли?»
«Ничего, еще попадутся мне!»
Проворчал Большой, которого товарищ назвал Тимсоном. Это и были Тимка Тимсон с Валерием Черепашкиным, которого попросту звали Валерка. Валерий Черепашкин занимался в историческом кружке Затонского дома пионеров. Он не расставался со своей папкой, в которой вечно таскал дневник для собственноумных мыслей и общую тетрадь, куда заносилась история города Затонска и его окрестностей. Ибо Валерка Черепашкин был историком города Затонска и аккуратно записывал в свою памятку все выдающиеся события и явления и интересные случаи, которые были в городе. Впрочем, событий пока что было немного, и это очень удручало Валерку. Отец у Валерки работал механиком на теплоходе, и всю навигацию его не было дома, а мать служила библиотекаршей в клубе водников. Маленький историк города Затонска был человеком начитанным, ибо хватал без разбору все книги, которые ему удавалось достать у матери. Был он из тех ребят, о которых отцы обычно говорят. «Вы об этом моего Ваську, или Петьку, или Гришку, поспрашайте. Он уж это в точности вам изложит». И действительно, у Валерки всегда можно было узнать, что сегодня сообщает Софинформбюро, какое новое направление появилось на фронте, и что за картина будет завтра в кино у водников, и какой пароход придет из Астрахани, и у кого выиграл Ботвинник, и каков размах крыльев у южноамериканского кондора. Он был очень тщедушный и часто прихварывал. Его мучили приступы малярии, но это не мешало ему быть очень живым, подвижным, хотя в драке он мало чего стоил, слишком легко его сбивали с ног. Валерку обычно и не допускали до крепкого дела. Перед началом схватки ему обыкновенно сдавали на хранение карандаши, перочинные ножички, вставочки, чтобы не потерять или не повредить их в бою. Зато был Валерка невероятный фантазер и выдумщик. Ему вечно приходили в голову необыкновенные затеи, и если уж он над чем-нибудь задумывался, то непременно старался сам найти решение вопроса, а когда затевал что-нибудь, то обязательно упрямо и неукоснительно добивался своего. Мальчик он был мечтательный и безобидно озорной. В школе и доме пионеров его любили, так как он вечно всех забавлял своей выдумкой, неожиданными, часто странными суждениями и сказками своего собственного сочинения. Все, например, знали смешную сказку Валерки Черепашкина о том, как верный цепной пес поспорил с верными часами на цепочке, кто из них вернее. И часы нарочно стали ночью, так что хозяин утром поспал, как не лаял пес, стараясь разбудить его. Мало того, веря часам, хозяин выдрал беспокойного пса. Тогда верный пес обиделся, и на следующую ночь, когда воры влезли в дом, нарочно не залаял, и верные часы были украдены. Раз, когда пионеры трудились на школьном огороде, Валерка после работы со всей серьезностью вырыл в грядке ямку и посеял туда пиджачную пуговицу, уверяя, что из посеянной пуговицы при хорошем уходе может вырасти пиджак. Все потешались над ним, а он аккуратно ухаживал за своей грядкой с пуговицей, поливал ее и даже огородил маленьким палисадом. Каково же было удивление ребят, когда, вернувшись из лагеря, они увидели, что на Валеркиной грядке взошло большое огородное пугало, которое размахивало обтрепанными рукавами рваного пиджака. Валерка, как уже было сказано, вел, кроме исторических записей, дневник. Там записывались разные случаи из личной жизни Валерия, а также его суждения по различным поводам. Например, про одного из старожилов Затонска, своим возрастом поразившего воображение Валерки, написано было следующее.
Этот глубокий старик прожил ужасно громадную жизнь. Он родился так давно, что тогда еще было крепостное право, и нигде еще не проводили никакого электричества. Авиация была только шарообразная. Пароходы не ходили паром, а баржи шли по Волге самобичеванием при помощи бурлаков. Кино тоже еще не было, даже немого. А когда стало звуковое кино, то он уже совсем оглох.
Капку Бутырева Валерка считал человеком выдающимся, предназначенным судьбой для прославления города Затонска. О Капке то и дело упоминалось в истории города.
Он был сильно развитой и дал с размаху как следует, потому что мускулы делаются у человека, чтобы быть здоровым, хорошо пригодиться в жизни все мочь делать и никого в жизни не бояться.
Сам Валерка не лишен был честолюбия, о чем свидетельствовали выписанные им на отдельной страничке знаменитые фамилии, которые, так же, как и его собственная, начинались на букву «Ч». Здесь были и Чкалов, и Чапаев, и Чехов. Был тут и шахматист Чигорин, и монгольский маршал Чойбалсан, и композитор Чайковский, ну и, конечно, Чарли Чаплин, и пристанский силач Чухрай. И даже, неизвестно как попавший сюда, чардаш, популярный венгерский танец, принятый, очевидно, понаслышке за фамилию знаменитого танцора. Отца с матерью Валерка нежно любил, но дома держали его строго. И что говорить, были разные неприятности в семейной жизни Валерия Черепашкина. Это и отразилось в разноречивых записях.
Родители мне попались очень хорошие. А могло ведь легко бы случиться так, что я бы родился, а папа с мамой совсем не те. Вот был бы номер!
А другой раз, когда Валерке не позволили прокатиться с ребятами на лодке, так как мама боялась, что они будут качать лодку и опрокинуться, Валерка, видимо, здорово обиделся, но все же написал.
Надо любить своих родителей, потому что без них еще хуже.
Были тут всякие иные заметки. Например...
Это случилось тогда, когда я закалял свой характер и силу воли. Совсем не держась руками, я опять упал с крыши сарая. Но ушибся не до крови, потому что был уже почти закаленным с этого боку.
Будьте же сами благоразумны, дети.
Так говорила нам сегодня Ангелина Никитишна.
Берите пример с природы. Видали ли вы, дети, как лошадка сама подставляет кузнецу свое копыто, чтобы ее подковали? Видали ли вы, как ветка дикой яблони послушно тянется к садовнику, чтобы он сделал ей прививку?
Нет, мы этого не видели, потому что так в жизни, по-моему, не бывает.
Встречались в дневнике и такие философские рассуждения.
Людей на Луне нет. А если бы они были, то смотрели бы вниз на Землю и думали, есть на ней люди или нет. А мы-то как раз и есть. Интересно, почему это, когда болеешь долго в постели, то очень вырастаешь? По-моему, это потому так бывает, что когда человек ходит, он может расти только в одну сторону, вверх. Снизу ему пол мешает. А когда долго лежишь, то можно расти в обе стороны, и макушкой, и пятками. Когда на Земле еще не было людей, интересно, как же тогда называлось дерево?
И, наконец, тут можно было встретить большие записи, которые говорили о принадлежности Валерия Черепашкина к таинственным синегорцам.
Мы поклялись все быть как родные братья и постановили не расставаться на всю жизнь, во всем сговариваться вместе, никогда не становиться против друг дружки, и пусть будет отвага, труд, верность и победа. Каждый из нас сильно стремился дать свою помощь Красной Армии. А кто не очень стремился, таких мы не принимали вовсе, не уважали, потому что это были порядочные типы.
Тут же был приведен первоначальный текст марша синегорцев.
Вперед, товарищи, вперед! За труд, за верность, за победу! Вперед, нас Родина зовет! На зло надменному соседу!
Досадное совпадение, необыкновенное сходство последней строки с, увы, известной, как оказалось, строкой из пушкинского «Медного всадника», послужило, очевидно, причиной тому, что текст марша был отвергнут. Таков был Валерка Черепашкин, мыслитель и поэт, историк города Затонска и один из старейших синегорцев. Ему было 12,5 лет. Глава 9. Слово имеет Тимсон. Толстый Тимка Жохов, большеголовый уволень, прозванный Тимкой Тимсоном, был верным спутником и телохранителем слабенького Валерки. Тимке недавно минуло 14 лет. Больше всего любил он арбузы и дыни, слыл бахчеводом. Человек он был положительный, двигался и думал не спеша, не отличался многословием и обычно во всех случаях жизни предоставлял за себя слово речистому Валерке. Так было и на этот раз. Увидев, как из-за угла, где стоял на дозоре один из приятелей Тимки, трижды блеснуло зеркальце, что было условным знаком, Валерка встрепенулся, поправил галстук и вопросительно посмотрел на товарища.
«Юрка сигналит. Ты сам пойдешь, Тимка, или я первый?»
«Сам».
Глистообразная фигура ходули показалась из-за угла. Тимка заложил руки в карманы широких штанов и не спеша пошел навстречу. За ним неотступно следовал Валерка.
«А, обнявшись крепче двух друзей, пионер всем детям пример, полный амбиции при всей амуниции. Будь готов, всегда готов. Сколько зим, сколько лет, гутен так, бонжур, привет!»
Он поясничал, тараторил, но его нагловатые глазки посматривали на карманы Тимки, в которых грозно шевелились тяжелые кулаки. Тимсон молча напирал.
«Ну вы чего? Вы не очень-то, а то как крикну наших ребят рядом тут, тогда узнаете. Что вы за мной ходите? Я еще на базаре вас заприметил. Думаешь, если палец больной, так я приложить не смогу? Знаешь, блеснула шашка раз и два, и покатилась голова!»
«Тимка, дай я ему все скажу, ладно?
Валяй! Лешка, имей в виду, что мы все знаем, и тебе это так даром не пройдет! Тебя, кажется, предупреждали, чтобы ты Бутырева не трогал! Если добром не понимаешь...»
«Чего такое? Ты видел, чтоб я капку трогал? Нужен он мне, капка ваш! Подумаешь, в песчаных степях Аравийской земли три гордые пальмы высоко росли. Охота была связываться. Ты видел, чтоб я его трогал?»
«Тимка, сказать ему все. Пускай все знает.
Пускай.
Так имей в виду, Лешка. Мы все знаем. Это ты подговорил Юрку Гундосова, Петьку Бирюка и Митьку из переправы, всех свищевских ваших, чтобы они капку так... Нам все известно.
Факт.
Чем докажешь?»
«Гляди, докажу. Вещественно.
Тимсон, забыл уговор?»
«Знаю».
Он упарился от такого длинного разговора. Эх, если бы только не запрещение, он бы сейчас показал этому долгоногому. Валерка взял приятеля за локоть, Тимка еще тяжело дышал.
«Можно я разок ему? А капка что говорил, забыл? Вчера бы действовал, а сегодня уж нечего после драки кулаками махать. Молчал бы уж лучше. Молчу».
А ходуля, воспользовавшись тем, что они оставили его в покое, быстро пошел к воротам завода, но у самой табельной будки обернулся и вытащил из кармана бумажку. Он показал ее издали, оторвал угол, скрутил цигарку, а остаток скомкал, бросил в траву и притопнул ногой. Валерка и Тимка успели заметить на клочке знакомый герб.
«На перчатку среди диких зверей он глядит и смелой рукой поднимает!»
— крикнул ходуля и скрылся в проходной.
«Кажется, догадался, что от нас.
Похоже.
Ну и пускай! Пора!»
Они были еще так захвачены только что состоявшимся разговором, что не заметили сигналов с угла, где стоял их дозорный. Напрасно бедняга сигналил им зеркальцем. Они не видели. Тогда паренек подбежал к ним и сообщил что-то вполголоса.
«Ну да, ври!»
«Честное слово, отвага и верность! Сережка прибежал, сам видел!»
«Вот это новость, а! Тимсон, который теперь час?»
Как бы в ответ на это высоко и заливчато затрубил гудок судоремонтного. Валерка выхватил из папки тетрадку, послюнил карандаш и вписал.
«Сегодня в 7:00 было обнаружено...»
Но что было обнаружено в 7:00 этого исторического дня, об этом можно будет узнать лишь в следующей главе. Глава 10. Юнги с острова Валаама. Эпиграф. В истории нашего города это был очень исторический день. В. Черепашкин. История города Затонска и его окрестностей. Новость, которую решил занести в летопись города Затонска Валерка Черепашкин, первыми узнали галки в школьном саду. Их всполошили резкие, непривычные звуки дудок, гласивших в пустых еще вчера коридорах школьного здания и многолюдие на дворе школы. И окончательно всполошил галок плотный узелок материи, который быстро взлетел по высокой мачте и с треском развернулся над деревьями, превратившись в большой флаг с синей полосой внизу и с красной звездой рядом с серпом-молотом на белом поле. Галки, проклиная все на свете, грозя страшными карами, кружились над потревоженным садом. Потом эту новость узнала Рима Бутырева. Она поставила дома греть воду для стирки, отвела Нюшку в детский сад, а сама побежала в булочную за хлебом. Она быстро шла, размахивая пустой кошелкой. Платок размотался и съехал с головы. Ветер трепал ее красивые, золотистым отливом волосы. Она переходила большие лужи, смотрясь в воду. Небо с облаками отражалось в лужах. Казалось, что под ногами бездонная глубина. Легонько кружилась голова, и боязно было ступать в зеркальную пустоту. Кроме того, галоши, оставшиеся от матери, были велики Риме, и ей всю дорогу приходилось воевать с ними, а шоссе было мокрое, раскисшее, и галоши вязли в грязи. Вот теперь левая галоша отстала.
Стой ты! Вот так? Надевайся обратно.
Тут она спохватилась, что с правой ноги галоша исчезла.
Ой, миленький, правую совсем потеряла. Опять надо возвращаться назад. Честное слово, целый час хожу. Как найду сейчас правую, так обе галоши в руки возьму и так пойду. Мимо школы буду идти, тогда обуюсь.
Она повернулась, чтобы идти назад за потерянной галошей, и сошла с середины улицы на тротуар. Как вдруг с подъезда школы раздался громкий оклик.
Эй, на берегу, малость, возьми курс левее. Слышишь, девочка или гражданка, как ты там? Я тебе, кажется, ясно семафорю.
Рима остановилась изумленная. На знакомом подъезде школы, в которой она сама еще училась этой зимой, стоял молоденький моряк. Пояс туго перехватывал его аккуратную шинель, матросская шапка-бескозырка, приплюснутая блином, была надвинута на правую бровь, прямую и тонкую. Ленточки велись за плечами у моряка.
«Ишь ты, флотский, с винтовкой! Чего это он у нашей школы делает?»
Удивилась Рима и на всякий случай натянула платок на голову и поправила волосы.
«Чего стало? Сигналов, что ли, не видишь? Говорю, сворачивай, не подходи к трапу, тут теперь нет хода, отверни в сторону!»
«Да ну вас! Я к вам вовсе не собираюсь! Раскричался тоже! Может быть, это наша школа как раз!»
«Может быть, и была ваша, а теперь мы тут будем!»
«А что это за такие мы?»
«Ты что это, с виду не различаешь?» «Юнги мы, Балтийского флота, школа гонгов. Ясно, кажется?»
«К нам, значит, эвакуированные?»
«Кто это эвакуированные? Соображать надо все-таки. Мы с острова Валаама, из Ладожского озера. Нас сперва под Ленинград, а теперь сюда перевели, на берег к вам. Вроде как морская пехота. И вообще я с тобой разговаривать не обязан. Я вахтенный. Ясно, кажется, говорю? Ну, отваливай, отваливай на ту сторону!» «Должна понимать, раз военный объект!»
Рима совсем разобиделась и повернулась спиной.
«Ну и не больно нужно. Подумаешь, какой объект! Это наша школа, а не объект! Моряк с разбитого корабля! Вот я скажу нашим мальчишкам, так они тебе покажут объект! У наших-то форма почище вашей будет, с козырьком! У меня знаешь, какой брат есть?»
«Хватит разговорчиков!»
— отрезал флотский.
«А я, кажется, с вами не разговариваю, не собираюсь даже!» «Вы сами начали! Подумаешь, флотский! Надел фуражку на бекрень и уже воображает!»
«Первым делом это не фуражка, а бескозырка. По-нашему, беска. Надо знать. Выросла уже порядочно, а различать не можешь. И вообще это не твое дело. Ты вот лучше скажи, куда у тебя с правой ноги и галоша ушла?»
Спросил он неожиданно, бросив взгляд на ее ногу и улыбнувшись. А улыбка у него была славная, зубы так и блеснули.
«Ой, правда! Вы, случайно, мою галошу не видели?
Только мне и занятие, что за твоими галошами смотреть. Стойте. У вас же на левой ноге обе галоши. Надели одну на другую. Эх вы, сухопутные.
И правда. А я так смотрю, что это у меня левая нога заплетается.
И оба они стали смеяться, и смеялись долго и весело. Потом Рима, сочтя неловким это уличное знакомство, резко оборвала смех, степенно поджала губы, вздернула кверху упрямый, как у брата, подбородок.
Ну, спасибо вам, а то бы я искала, искала. Теперь пошла.
Добро. Счастливого плавания. Виноват. Погодите, как позывные-то ваши?
Какие это позывные?
Ну, как зовут это по-нашему, значит?
Рима глянула на него через плечо.
А как звать, не вам знать. Сперва она орала, потом как звать. Рима звать. А вас это и не касается.
Рима? Интересное имя.
По-моему, самое обыкновенное. А фамилия какая, не скажу.
Рима помолчала немножко. Но Флотский не просил сказать фамилию. Она сама смилостивилась.
Ну ладно, скажу так и быть. Бутырева фамилия. Капку Бутырева еще не знаете? Его все тут знают в Затоне. Он в ремесленном училище самый главный мальчишка, а я его родная сестра. Ну, всего вам.
Рима, погодите.
Голос у него был теперь совсем другой.